Сегодня у нас очередная экскурсия в средние века на «Квадриге времени». «Квадрига» — это издательство. Вместе с историческим факультетом МГУ оно предложило нам большую 650 страниц книгу Елены Калмыковой «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего средневековья». Перелистав книгу, я встретила среди ее героев целый ряд шекспировских персонажей. И каковы же были их представления о Столетней войне? Насколько они соответствовали действительности? Насколько правдивой была тогдашняя информация с театра военных действий? Надеюсь, на эти вопросы ответит Илья Смирнов.
Читая эту книгу, ловишь себя на мысли, как работник современного телеагитпропа мог бы органично влиться в средневековый. Диктаторский режим ВЛА с помощью чернокожих белорусских наемников подвергает бомбардировкам жилые кварталы собственного народа. Нет, я не шучу, я цитирую. Хроники пестрят сообщениями о грандиозных победах подданных английской короны над превосходящими их в несколько раз силами врага. Король Шотландии попытался захватить замок Роксборо с войском в 140 тысяч человек против 24 английских латников. Причем, заметьте, этот диктаторский шотландский король стал богохульником еще во младенчестве, осквернив экскрементами святую воду в купели во время крещения. А французский злодей Филипп VI, лишенный королевской святости, даже не в состоянии исцелять золотуху, как другие настоящие короли. Так что образы войны в книге присутствуют во весь рост. Прежде всего, это бесконечная столетняя война во Франции, поглощавшая силы нескольких поколений. Плюс параллельные кампании на севере собственного острова против шотландцев и в Испании. Но я бы определил тему монографии Елены Викторовны Калмыковой немного иначе. Это книга об идеологии и пропаганде, причем не обязательно военной. Автор в деталях воспроизводит устройство тех несущих конструкций, на которых опиралась власть. Помните, мы с вами обсуждали творчество средневековых книжников, которые вывели Великое княжество Московское прямо из Древнего Рима, от Августа Кесаря. Англичане в жанре фэнтези, пожалуй, превзошли замшелых московитов. Они установили, что их остров был заселен примерно через 200 лет после Всемирного потопа, когда туда прибыл Сатурн. Этот Сатурн, имя которого означает «прародитель», стал первым правителем. Полтора столетия спустя Нептун помог своему сыну-гиганту Альбиону стать 9-м царем острова. Но Альбион был убит Геркулесом, мстившим сынам Нептуна за смерть своего отца Осириса. По другой версии, предками англичан были троянцы, которыми руководил правнук Энея Брут. Появилась возможность начинать историю острова не с Юлия Цезаря, а прямо от Адама, воспевая превосходство английского народа над другими. Оказывается, за 368 лет до основания Рима Брут с 7000 троянцев победил 20 тысяч французов.
Позвольте, я вас перебью, потому что я боюсь, что нас не понимают радиослушатели. В книге этот раздел называется «Интерпретация важнейших мифов о прошлом в английской исторической традиции эпохи Средневековья». Но вы избегаете таких слов, как «миф» или «легенда».
Да, потому что настоящие мифы, вот те, которые собраны в замечательной энциклопедии «Мифы народов мира», это наивный способ познания. Настоящие мифы не предполагают корыстного обмана. А в исторической традиции Средневековья происходила не столько интерпретация народного творчества, сколько сознательное измышление. Об одном из мастеров этого жанра, Гальфреде Монмутском, прямо сказано, что он активно прибегал к собственной фантазии, досочинив многие сюжеты. В этом средневековые историографы ближе к современным политтехнологам и к тем журналистам, с которых мы начали этот рассказ.
Одним из главных героев, вдохновлявших английских рыцарей и лучников на завоевательные походы, был король Артур. Тоже продукт политтехнологии. Ему вроде бы даже книгу в серии «Жизнь замечательных людей» посвятили.
Именно на примере Артура Уторовича Елена Калмыкова показывает фальсификацию во всех подробностях. Дано. Некий легендарный кельтский вождь вроде бы успешно противостоял саксонским завоевателям. Далее цитирую. В 1129 году аббат Гластонбери, желая поднять престиж монастыря, Заказал его историю одному из самых авторитетных в то время хронистов Уильяму Мальмсберийскому. Целью последнего было проверить все связанные с монастырем легенды, в том числе, извините, об Иосифе Аримафейском, и написать труд, подтверждающий древность и значимость монастыря. Изучив рукописи и надгробия, он честно отметил абсолютную неразборчивость надписи, предположив, что захоронения принадлежали первым аббатам. Что, по-видимому, не соответствовало ожиданиям и амбициям заказчиков, поскольку в следующем году предприимчивый аббат пригласил другого историка – валлийца Карадока, известного автора агиографических сочинений. И тот связал монастырь с именем популярного в Уэльсе короля Артура. Якобы в благодарность за возвращение похищенной королевы Геневеры Артур подарил монастырю земли, а дальше там уже, как рояль в кустах, обнаружились захоронения, признанные останками короля Артура и его жены. Эдуард I, считавший Артура своим предком, организовал торжественное перезахоронение. Над могилой Артура было воздвигнуто мраморное надгробие, поражавшее воображение. И с тех пор неотъемлемой частью английской истории стали рассказы о военных походах Артура, в которых он подчинил своей власти всю Британию, Ирландию, Норвегию, Данию, Галлию. В конце 15 века Джон Хардинг перенес вторую коронацию Артура в покоренный Рим, прямо указывая на то, что король бриттов был провозглашен императором. А когда уже при Генрихе VII пригласили ученого-гуманиста Полидора Вергилия привести историю королевства в соответствии с требованиями времени и со здравым смыслом, тот в довольно мягкой форме поставил под сомнение некоторые выдумки. Английские коллеги отреагировали так. «Бесстыжий чужеземец, самая лживая собака в мире, своей лживой клеветой пытался опорочить славу бриттов».
Это очень смешно, Илья, но в книге представлены, кроме троянца Брута и императора Артура, вполне реальные участники Столетней войны.
Да, и с такими особенностями характера, которые трудно придумать. Вот Бертран Дюгеклен, рыцарь бедный. Его так называемый замок фактически ничем не отличался от крестьянских домов. И собой он был не красавец. Чтобы освободить брата, предательски плененного во время перемирия, он вышел на судебный поединок. В толпе зрителей все обращали внимание на прекрасную деву, похожую на фею. Девушка была не только хороша собой и происходила из одного из самых знатных семейств Британии, но также была весьма образована. Особенно она преуспела в медицине, философии и астрологии. Она предсказала победу Дюгеклену. Когда оруженосец сообщает Дюгеклену о пророчестве, рыцарь со свойственным простым солдатам, грубостью, высмеивает его за наивность и доверчивость. «Безумен тот, кто верит женщине. Ума у нее не больше, чем у овцы». Впрочем, этот резкий ответ объясняется тем, что в то время Бернар не только не был знаком с Тиффани, но и вообще избегал женского общества, полагая, что из-за своей неказистой внешности он не будет любим ни одной дамой. Зато потом, когда они поженились, не терпевший чужих советов Дюгеклен высоко чтил разумную и образованную супругу, повторяя при этом: «Тот, кто не слушает жену, будет сожалеть об этом до конца жизни». У Дюгеклена обнаруживается как бы двойник по ту сторону фронта. Роберт Нолли, с памяти коего, кстати, посвящена книга, тоже служилая беднота, мелкий дворянин, сделавший блестящую военную карьеру. Почему как бы? Потому что Дюгеклен защищал свою родную землю. В этом смысле он прямой предшественник Жанны д'Арк. Я цитирую: «Перед тем, как отправиться под Орлеан, Жанна почтила память Дюгеклена, отправив его вдове золотое кольцо». О Нолисе же сказано: «Служа английскому королю, Нолис так и остался до конца своих дней удачливым мародером. Убивая людей по своему желанию, увез много добра и богатств». Миф о Ноллисе – это демократический миф о человеке, который воспользовался войной, чтобы добиться многого. Этот герой был притягателен именно как образец для подражания. Не правда ли интересная интерпретация, что такое демократический герой? В книге хорошо показано. Столетняя война, начавшись как типично феодальная, английский король решил, что у него больше наследственных прав на Францию, способствовала зарождению национального самосознания с обеих сторон, когда общегосударственный этноним подавляет региональный. Но во Франции это самосознание выросло из справедливой войны, из защиты своей земли от тех, кто пришел жечь и грабить. При всем критическом отношении к конкретным французским феодалам общая картина именно такова. В Англии тот же процесс народной консолидации стимулирует захватнические войны. Не только на континенте, но и в Шотландии, в Ирландии. Мы справедливо рассматриваем именно Англию как колыбель капитализма и его производных, демократии, научно-технического прогресса. Почему именно Англия? Ну, мы уже рассматривали один из факторов – свободное крестьянство. Но вот другой, менее почтенный, я цитирую. «Сир, оставьте эту скудную страну, в которой и жечь-то нечего. Самое опасное дело – воевать с нищим народом, ибо при этом вы можете многое потерять и ничего не выиграть». Конец цитаты. И выигрывает в исторической эстафете тот, кто сумел наладить масштабное и эффективное присвоение чужих ресурсов.
Что же у нас получается, Эдуард III, вроде как Чингисхан?
Избави Бог, я воспитан в почтении к английской культуре, ну, к настоящей, конечно, традиционной. А правители этой страны достойны уважения хотя бы за то, что награбленное за рубежом они тратили на театр Шекспира, на физику Ньютона, на биологию Дарвина, в конце концов, на приличные зарплаты для своих рабочих. Но прошлое лучше воспринимать реалистически. Будет не так много психологических травм от столкновения с настоящим.
Но также не может быть, что средневековые англичане все как один придерживались вот такой грабительски завоевательной идеологии.
Очень важный вопрос. Ведь если так, то без претензий. А чья вина? Ничья вина. Не верь ничьей вине. Сверху была спущена некая господствующая ментальность, из-под которой человек не в силах выбраться, только пассивно подчиниться, быть как все. Сейчас у нас ментальность другая, ей тоже нужно подчиняться, отключив собственные мозги. Но в том-то и дело, что даже в средние века люди не боялись мыслить самостоятельно. Джон Уиклиф, Лолларды, я цитирую, «Ни один монарх или представитель духовенства, в том числе папа, не может провозглашать войну, призывая людей к убийствам». Очередной раз мы убеждаемся, что продолжателями евангельских традиций выступают как раз еретики. К сожалению, этим замечательным людям уделено мало внимания. Автор слишком сосредоточен на проблемах господствующего класса. Даже крестьянское восстание Уотта Тайлера осталось на обочине. Конечно, хозяин-барин сам определяет тему. Но нельзя не отметить, что огромный материал, собранный в монографии, пока еще довольно слабо систематизирован. С другой стороны, у книги есть несомненные достоинства. Живой язык. Без культурно-антропологической зауми, разве что слово «паразит топос» мелькнет два раза, но это в пересчете на 600 страниц, считай, ничего. Замечательные цветные иллюстрации. В приложении целый справочник по средневековым историкам. Наконец, карты редкого по нынешним временам качества, четкие, понятные, что, где и откуда. Так что эти сцены из рыцарских времен привлекут внимание не только профессиональных историков.
Илья Смирнов рецензировал книгу Елены Калмыковой «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru. Время свободы и